Часть четвертая. Один. Эленор проснулась и увидела, что синяя комната из-за дождя стала серой и бесцветной. Сбитое одеяло лежало в ногах. На часах было уже больше восьми. «Какая ирония», — подумала Эленор. «Впервые за много лет я крепко проспала ночь напролет. И надо же, именно в Хилл-хаусе». Она лежала на синей постели и полусонно разглядывала лепнину в тусклой глубине потолка. «Что я говорила вчера? Выставила ли я себя дурой? Смеялись ли надо мной?» Торопливо перебирая в памяти прошлый вечер, она вспомнила только, что была наверняка, была какой-то по-детски довольной, почти счастливой. «Насмешила ли я их своей наивностью? Я говорила глупости, и, конечно, они это заметили. Сегодня я постараюсь быть сдержанней. Не буду столь явственно показывать, как благодарна, что меня приняли в компанию». Тут она окончательно проснулась, стряхнула головой и со вздохом сказала себе, как говорила каждое утро: «Ах, Эленор, Эленор, какая же ты глупая девочка!» Пространство вокруг нее явственно оживало. Она была в синей комнате Хилл-хауса, на окнах легонько колыхались синие шторы, из ванной доносился громкий плеск. Очевидно, Теодора уже встала, наверняка голодна и спешит одеться раньше других. «Доброе утро!» — крикнула Эленор. И Теодора ответила, отдуваясь: «Доброе утро! Я уже сейчас вылезаю. Оставлю тебе воду в ванне. Небось, умираешь с голода?» «Я так точно умираю». «Неужто Теодора воображает, будто я не приму ванну, если не оставить ее налитой?» — подумала Эленор и тут же устыдилась. «Я не для того сюда приехала, чтобы так думать», — одернула она себя и, соскочив с постели, подошла к окну. Перед ней была крыша террасы, лужайка внизу с кустами и купами окутанных туманом деревьев. Дальше угадывалась трубка к ручью, хотя мысль о веселом пикнике на берегу сегодня утром уже не казалась такой заманчивой. Дождик явно зарядил на весь день, но это был летний дождь, от которого трава и деревья становятся зеленее, а воздух свежее и чище. «Тут прелестно», — подумала Эленор, удивляясь собственным ощущениям. «Любопытно, кто-нибудь до меня находил Хилл-хаус прелестным?» И тут ее словно обдало холодом. Может быть, все находили? В первый день. Она поежилась, чувствуя в то же время необъяснимое радостное волнение, мешавшее вспомнить, почему в Хилл-хаусе странно просыпаться счастливой. «Я умираю от голода!» Теодора замолотила в дверь ванной, и Эленор быстро схватила халат. «Учти, сегодня ты должна быть как солнечный лучик!» — крикнула Теодора из своей комнаты. «День ужасно хмурый, мы просто обязаны его озарить». «Кто до завтрака поет, тот заплачет перед сном», — напомнила себе Эленор, заметив, что вновь полголоса напевает: «Если медлишь, проиграешь». «Я считала себя лентяйкой», — самодовольно продолжала Теодора через дверь. «Но до тебя мне как до луны. Ты просто исключительная капуша. Сколько можно намываться? Уже чисто, идем есть». «Миссис Дадли подает завтрак в 9. Что она подумает, когда мы заявимся довольны и сияющи?» «Она будет рыдать от обиды. Как ты думаешь, кто-нибудь звал ее ночью на помощь?» Эленор критически оглядела намыленную ногу. «Я спала, как убитая». «И я. Если через 3 минуты не будешь готова, я приду и утоплю тебя в ванне. Я хочу завтракать». Эленор думала, что очень давно не наряжалась так, чтобы выглядеть солнечным лучиком, не испытывала голода перед завтраком, не просыпалась с таким ясным ощущением себя и таким желанием за собой ухаживать. Даже зубы чистить было на удивление приятно. «Все потому, что я выспалась», — сказала она себе. «Только сейчас я по-настоящему поняла, как плохо спала после маминой смерти». «Еще раз усоливаешь?» «Иду, иду». Эленор подбежала к двери, вспомнила, что заперла ее с вечера, и тихонько повернула ключ. Сегодня Теодора была в клетчатом платье, яркое пятно на фоне темных панелей. У Эленор мелькнула мысль, наверняка она получает удовольствие от каждой минуты, когда одевается, или моется, или ест, или спит, или разговаривает. Возможно, ей вообще безразлично, что думают про нее окружающие. «Ты хоть понимаешь, что мы можем еще час искать столовую?» — сказала Теодора. «Хотя вдруг нам оставили карту. Люк и доктор давным-давно встали. Я говорила с ними через окно». «Ну вот, все интересное начали без меня», — подумала Эленор. «Завтра я проснусь раньше и тоже буду разговаривать через окно». Они спустились по лестнице и прошли через вестибюль. «Здесь», — сказала Теодора, уверенно дергая ручку, но за дверью была сумрачная гулкая комната, которую девушки еще ни разу не видели. «Здесь», — сказала Эленор, но за выбранной ею дверью оказался узкий коридор в маленькую гостиную, где они сидели вчера вечером. «Это другой конец вестибюля!» Теодора ошарашенно повернулась. «Черт!» Она запрокинула голову и крикнула. «Люк! Доктор! Ау!» Издалека донеслись ответные голоса, и Теодора шагнула к следующей двери. «Если они думают», — бросила она через плечо, — «что я буду вечно метаться по этому гадкому вестибюлю, дергая одну ручку за другой, голодная, как зверь». «По-моему, сюда», — сказала Эленор. «Там темная комната, а за ней столовая». Теодора снова укнула, налетела на какую-то мебель и чертыхнулась. Тут дверь в другом конце комнаты растворилась, и доктор сказал: «Доброе утро». «Гадкий, мерзкий дом», — проворчала Теодора, потирая колено. «Доброе утро». «Конечно, вы теперь не поверите», — сказал доктор. «Но 3 минуты назад мы оставили все двери открытыми, чтобы вам не искать дорогу. Они захлопнулись у нас на глазах за миг до того, как мы услышали ваш голос. Что ж, доброе утро». «Копченая селедка», — подал голос Люк из-за стола. «Доброе утро. Надеюсь, дамы, вы любите копченую селедку на завтрак?» Они прошли сквозь тьму ночи и встретили утро в Хиллхаусе. Теперь они были одна семья и здоровались, как близкие люди. Садились на те же стулья, что вчера вечером. За этим столом у каждого из них было свое место. «Обильный и сытный завтрак в 9 часов утра — явно одно из условий миссис Дадли», — продолжал Люк, размахивая вилкой. «Мы уже начали гадать, не предпочитаете ли вы кофе с булочкой в постель?» «В любом другом доме мы добрались бы до столовой куда быстрее», — сказала Теодора. «Вы правда оставили двери открытыми?» — спросила Эленор. «Потому мы и поняли, что вы идете», — ответил Люк. «Двери вдруг захлопнулись у нас на глазах». «Сегодня мы приколотим их гвоздями, чтобы не закрывались», — объявила Теодора. «Я буду ходить взад-вперед по дому, пока не научусь находить еду 10 раз из 10. Я всю ночь спала со светом», — поведала она доктору. «Но ничего не произошло». «Было очень тихо», — кивнул доктор. «Вы караулили всю ночь?» — спросила Эленор. «Почти до 3. Пока Памела меня не усыпила. Около 2 начался дождь, а до тех пор я не слышал ни звука. Кто-то из девушек один раз вскрикнул во сне». «Наверное, я», — сказала Теодора без смущения. «Мне приснилась злая младшая сестра у ворот Хиллхауса».
«Мне тоже». Эленор посмотрела на доктора, у нее вырвалось. «Это так стыдно. Я имею в виду бояться».
«Мы все боимся одинаково», — ответила Теодора. «Если прятать страх, будет еще хуже», — назидательно произнес доктор. «Советую до отвала наесться селедкой», — предложил Люк. «Тогда вообще никаких мыслей не останется». Эленор чувствовала, что разговор, как и вчера, тщательно уводит от темы страха. Возможно, ей позволят иногда высказывать общую боязнь, чтобы другие, успокаивая ее, успокаивались сами и могли больше об этом не говорить. Возможно, ее страхов, которым она так подвержена, изначально хватает на всех. «Они как дети», — сердито подумала Эленор. «Каждый подбивает другого идти первым, все готовы обозвать обидными словами того, кто плетется в хвосте». Она отодвинула тарелку и вздохнула. «Сегодня я не лягу», — говорила Теодора доктору, — «пока не обследую здесь все углы. Невозможно полночи гадать, что надо мной и что подо мной. И еще надо открыть часть окон и подпереть двери, чтобы больше не ходить ощупью».
«Повесить таблички», — откликнулся Люк. «Стрелки с надписью «Выход».
«Или тупик», — сказала Эленор.
«Или осторожно, мебель», — поддержал ее Теодора. Она повернулась к Люку. «Мы обязательно их сделаем».
«Прежде мы все исследуем дом», — сказала Эленор, возможно, чересчур быстро, потому что Теодора взглянула на нее удивленно. «Не хочу, чтобы меня бросили на чердаке или в каком-нибудь таком месте».
«Никто не собирается тебя бросать», — ответила Теодора.
«Тогда я предлагаю», — сказал Люк, — «первым делом допить то, что осталось в кофейнике. Затем отправимся нервно бродить по комнатам, силясь отыскать в них какую-нибудь разумную систему и оставляя по пути все двери открытыми. Вот уж не думал», — он скорбно покачал головой, — «что мне предстоит унаследовать дом, в котором без табличек можно заблудиться».
«Надо придумать название для комнат», — сказал Теодора. «Предположим, я назначу Люку тайное свидание в малой парадной гостиной. И как он будет меня искать?»
«Придется тебе свистеть, пока я не найду», — сказал Люк.
Теодора поежилась.
«Я буду свистеть и звать, а ты ходить от двери к двери, все время открывая неправильный. Я буду метаться, не зная, где выход».
«Голодная», — мстительно подсказала Эленор.
Теодора вновь на нее поглядела.
«Голодная», — согласилась она. «Это просто какой-то ярмарочный павильон ужасов. Комнаты за комнатами без конца, двери захлопываются перед твоим носом. Могу поспорить, где-нибудь есть зеркала, которые сбивают с пути, и воздушные шланги, чтобы у тебя взлетели юбки, и что-нибудь такое, что выскакивает из темного коридора и хохочет в лицо». Она внезапно умолкла и так быстро схватила чашку, что пролила кофе.
«Все не настолько плохо», — спокойно проговорил доктор. «Вообще-то первый этаж выстроен по плану, который я могу назвать почти концентрическим. В центре будуар, где мы сидели вечером. Второе кольцо составляет несколько комнат. Бильярдная, например. И тоскливейший кабинет, целиком отделанный розовым атласом. Где мы с Эленор каждое утро будем сидеть за вышиванием. Эти комнаты я называю внутренними, потому что у них, как вы помните, нет окон. Их окружает кольцо внешних комнат. Гостиная, библиотека, оранжерея».
«Нет», — замотала головой Теодора, — «я все еще в атласном кабинете и чувствую, что заблудилась.
Терраса опоясывает весь дом. На нее есть выход из гостиной, из оранжереи, из музыкального салона. Есть еще галерея».
«Хватит, хватит!» — со смехом взмолилась Теодора. «Ужасный гадкий дом».
Отворилась дверь в углу гостиной, и вошла миссис Дадли. Придерживая дверь рукой, чтобы не захлопнулась, она без всякого выражения оглядела стол.
«Я убираю в 10», — заявила она.
«Доброе утро, миссис Дадли», — сказал Люк.
Миссис Дадли скосила на него глаза.
«Я убираю в 10. Тарелки должны стоять на полках. Для ланча я их снимаю. Ланч я подаю в 1, но перед этим посуда должна стоять на полках».
«Конечно, миссис Дадли». Доктор встал и положил на стол салфетку.
«Вы доели?» Под взглядом экономки Теодора нарочито медленно поднесла к губам чашку, допила кофе, вытерла рот салфеткой и откинулась на стуле. «Очень вкусный завтрак», — светски произнесла она. «Тарелки из фамильных запасов?»
«Тарелки с полок», — ответила миссис Дадли.
«А бокалы, серебро, скатерть? Все такое красивое и старинное».
«Скатерть», — сказала миссис Дадли, — «из комода в столовой. Серебро из буфета, бокалы с полок».
«Наверное, вам от нас куча хлопот», — заметила Теодора.
После долгого умолчания миссис Дадли ответила. «Я убираю в 10 и подаю ланч в 1».
Теодора рассмеялась и встала.
«Вперед!» — воскликнула она. «Вперед, вперед! Идемте открывать двери!»
Для начала они весьма разумно приперли тяжелым креслом двери столовой в игровую. То, на что налетела Теодора по пути сюда, оказалось инкрустированным шахматным столиком. «И как я его вчера проглядел?» — раздраженно пробормотал доктор. В дальнем конце комнаты стояли карточные столы со стульями и высокий шкаф, из которого доктор накануне доставал шахматы. Там же лежали крокетные шары и доска для криббиджа.
«Лучшее место для беспечных забав», — заметил Люк, с порога обозревая сумрачное помещение. Зеленое сукно неприятно отражалось в темной облицовке камина, серия охотничьих гравюр, целиком посвященная различным методам убийства диких животных, отнюдь не оживляла темные панели. А со стены над камином в явном смущении смотрела оленья голова.
«Сюда они приходили развлекаться», — голос Теодора слабым эхом отразился от высокого потолка, — «отдыхать от гнетущей атмосферы всего остального дома».
Оленья голова смотрела на нее скорбно.
«Девочки», — пояснила Теодора, — «а нельзя ли как-нибудь снять это жуткое чучело?»
«По-моему, оно в тебя влюбилось», — сказал Люк. «Просто не сводит глаз. Идемте отсюда».
Они придвинули дверь креслом и вышли.
Вестибюль тускло поблескивал в свете из открытых дверей.
«Как только найдем комнату с окном, откроем его», — заметил доктор, — «а для начала распахнем входную дверь».
«Ты вот все время думаешь о девочках», — сказала Эленор Теодоре, — «а я не могу забыть бедную одинокую компаньонку», — как она бродила по комнатам, гадая, кто тут еще в доме.
Люк с усилием открыл тяжелую парадную дверь и подкатил каменную вазу, чтобы ее подпереть.
«Свежий воздух», — с удовлетворением произнес он.
В вестибюле повеяло теплым ароматом дождя и мокрой травы. С минуту все четверо стояли у порога, отдыхая от атмосферы Хиллхауса. Потом доктор сказал: «А вот этого никто из вас не ждет». Он открыл узенькую невысокую дверь рядом с большой парадной и, улыбаясь, отступил в сторону.
«Библиотека. В башне».
«Я не могу туда войти». Эленор сама удивилась своим словам, но это была правда. Струя холодного воздуха, пахнущего сыростью землей, заставила ее отступить к стене.
«Моя мама», — начала Эленор, не понимая толком, что собирается сказать.
«Вот как?» Доктор взглянул на нее с интересом, потом спросил.
«Теодора?» Теодора пожала плечами и шагнула в библиотеку. Элинор поежилась.
«Люк?»
Однако люк был уже внутри. Со своего места Элинор видела только полукруглую стену и узкую чугунную лестницу, уходящую, надо думать, раз это башня, вверх и вверх. Элинор зажмурилась. Издалека до нее донесся голос доктора, приглушенный каменными стенами библиотеки.
«Видите, вот здесь сверху маленький люк», — говорил доктор. «Он ведет на балкон. И, разумеется, по наиболее распространенной версии, именно здесь она и повесилась. Девушка, то есть. Самое подходящее место. На мой взгляд, более подходящее для самоубийства, чем для книг. Считается, что она закрепила веревку на чугунных перилах и шагнула в...»
«Спасибо», — ответила Теодора. «Спасибо. Я представила во всех подробностях. Сама бы я повесилась на оленьей голове в бильярдной, но, думаю, компаньонка была нежно привязана к башне». Как мило выглядит слово «привязано» в этом контексте, не правда ли?
Очаровательно. Голос Люка прозвучал громче. Они вышли из библиотеки в вестибюль, где стояла Элинор. «В этой комнате я устрою ночной клуб. Оркестр будет стоять на балконе, хористки спускаться по чугунной лестнице».
«Бар?»
— Элинор, — спросила Теодора. «Теперь тебе лучше?»
«Комната совершенно ужасная. Правильно ты туда не пошла». Элинор отступила от стены. Руки у нее были ледяные. Ей хотелось плакать. Она решительно повернулась спиной к библиотечной двери, которую доктор подпер стопкой книг. «Вряд ли я стану тут много читать», — проговорила Элинор как можно беспечнее. «Во всяком случае, если книги пахнут так же, как библиотека».
«Я не заметил никакого запаха». Доктор вопросительно взглянул на Люка. Тот мотнул головой.
«Странно», — продолжал доктор. «И очень похоже на то, что нас интересует». «Запишите все, моя дорогая, и постарайтесь как можно подробнее изложить свои ощущения».
Теодора озадаченно повернулась, глядя на лестницу, потом вновь на входную дверь.
«Здесь две парадные двери?» — спросила она.
«Я просто запуталась?»
Доктор радостно улыбнулся. Очевидно, он с нетерпением ждал подобного вопроса.
«Парадная дверь только одна, та, через которую вы вчера вошли».
Теодора нахмурилась.
«Так почему же мы с Элинор не видим башню из своих окон? Наши спальни выходят на фасад, и все же...» Доктор рассмеялся и хлопнул в ладоши.
«Наконец-то!» — сказал он. «Умница, Теодора!»
«Вот почему я хотел, чтобы вы осматривали дом при свете дня».
«Ну, садитесь на лестницу, я вам объясню».
Они послушно уселись на ступеньки, а доктор вновь принял лекторскую позу и начал официально.
«Одна из странностей Хилл-хауса заключается в его планировке.
Ярмарочный павильон ужасов.
Совершенно точно.
Вы не задумывались, почему тут так сложно отыскать путь?
В обычном доме мы бы освоились куда быстрее, а здесь то и дело открываем не те двери, нужные комнаты ускользают. Даже я испытываю определенные трудности». Он вздохнул и кивнул.
«Полагаю, старый Хью Крейн рассчитывал, что со временем Хилл-хаус будут показывать за деньги, как дом Винчестеров или многие восьмиугольные здания.
Дом принадлежал Саре Винчестер с 1884 года до ее смерти в 1922 году, непрерывно достраивался. История вот такова. После кончины дочери и мужа, оружейного магната Уильяма Винчестера, Сара обратилась к медиуму, который сказал, что семью преследуют духи людей, убитых из Винчестеров, и единственный способ для нее самой спастись — ни на один день не останавливать строительство. В доме есть лестницы и двери, ведущие в никуда, и прочие средства сбить с толку призраков. С 1923 года и по настоящее время дом открыт для туристов. Восьмиугольное здание — термин обычно относится к восьмиугольным зданиям, выстроенным в 1850-е годы в США и Канаде, в период кратковременной моды, созданной архитектором-любителем Орсоном Фоулером. Вспомните, что он сам проектировал дом и, как я уже говорил, был со странностями. Каждый угол, — доктор указал на дверь, — слегка отклоняется от прямого. Хью Крейн, видимо, презирал обычных людей с их прямоугольными домами и выстроил собственный на свой вкус. Углы, которые вы по привычке считаете прямыми, поскольку имеете полное право этого ожидать, в действительности больше или меньше на долю градуса. Например, я уверен, что вы считаете горизонтальными ступени, на которых сидите, потому что не готовы к тому, что лестница будет наклонной.
Все беспокойно заерзали, а Теодора даже схватилась рукой за столбик перил, как будто боялась упасть.
слегка наклонены к середине колодца. Двери повешены с небольшим перекосом. Возможно, кстати, потому-то они и захлопываются сами собой. Возможно, сегодня утром ваши шаги нарушили хрупкое равновесие дверей. Все эти мелкие погрешности усугубляют куда большее отклонение от прямоугольного плана, свойственное дому в целиком. Теодора не видит башню из своего окна, потому что на самом деле башня расположена на углу дома. Из Теодориного окна она совершенно невидима, хотя отсюда кажется, будто она стоит прямо напротив ее спальни. В действительности спальня Теодора находится 15 футами левее того места, где мы стоим.
Теодора беспомощно развела руками.
«Жуть!» — сказала она. «Я поняла», — заговорила Эленор. «Нас сбила с толку крыша террасы. Я вижу ее из окна, поскольку лестница находится напротив входной двери, я думала, что дверь прямо подо мной. Хотя...»
«Вы видите только крышу террасы», — подтвердил доктор.
«Двери башню видно из детской, большой комнаты в конце коридора. Мы там сегодня побываем». «Это...» — голос его стал печальным. «Шедевр архитектурной дезориентации. Двойная лестница в Шамбуре. Шамбур — дворец во Франции, выстроенный королем Франциском I и прославленный, в частности, двойной спиральной лестницей, которую, по легенде, спроектировал Леонардо да Винчи».
«Так все немного перекошено», — неуверенно начала Теодора. «Поэтому мы и чувствуем себя такими потерянными».
«А что будет, когда попадешь в настоящий дом?» — спросила Эленор.
«Я про... настоящий дом».
«Наверное, будет как на суше, после морского путешествия», — сказал Люк. «От пребывания здесь чувство равновесия настолько исказится, что ты не сразу утратишь привычку к качке, то есть к Хилл-хаусу».
«А не может быть так», — обратился он к доктору, «что якобы наблюдаемые здесь сверхъестественные феномены на самом деле следствие легкого расстройства вестибулярного аппарата?»
«Это в ухе», — важно пояснил он Теодоре.
«Безусловно, определенное воздействие есть», — ответил доктор.
«Мы слепо доверяем чувству равновесия разуму, и я вижу, как мозг может, вопреки очевидности, отчаянно бороться за сохранение привычной картины. Впрочем, нас ждут еще чудеса. Идемте».
Они встали с лестницы, осторожно проверяя ногами пол, двинулись вслед за доктором по коридору в маленький салон, где сидели вечером, а оттуда во внешнее кольцо комнат. Они... припирали двери стульями, дергивали тяжелые шторы, впуская в Хилл-хаус свет. В музыкальном салоне арфа не отозвалась на их шаги даже легким треньканьем струн. Рояль стоял плотно закрытый и увенчанный канделябром со свечами, ни к одной из которых никогда не подносили спичку. На мраморном столике помещались восковые цветы под стеклянным колпаком, стулья были золоченые, тонюсенькие, на гнутых ножках. Дальше располагалась оранжерея. Сквозь высокие стеклянные двери они видели дождь снаружи и садовую мебель в густых зарослях папоротников. Здесь было неприятно сыро. Они быстро прошли через сводчатую дверь в гостиную и замерли, не веря своим глазам.
«Ущипните меня!» — слабым голосом проговорила Теодора, трясясь от смеха. «Такого не может быть!» — она замотала головой. «Эленор, ты тоже видишь?»
«Что это?» Беспомощно выдохнула Эленор.
«Я знал, что вам понравится», — довольно произнес доктор. Одну сторону гостиной целиком занимала скульптурная группа. На фоне розовато-сиреневых, полосатых обоев и ковра с цветочным рисунком мраморная нагота огромных фигур казалась особенно гротескной.
Эленор закрыла лицо руками. Теодора повисла у нее на плече.
«По-моему, это должно изображать Венеру, встающую из вод», — заявил доктор.
«А вот и неправда», — обрел голос Люк. «Это святой Франциск исцеляет прокаженных».
«Нет-нет», — сказала Эленор. «Один из них дракон».
«Ничего подобного», — решительно вмешалась Теодора. «Это же семейный портрет».
«С первого взгляда видно, что высокая обнаженная, мамочка родная, мужская фигура в центре старой Хью. Видите, какой довольный». Он поздравляет себя с тем, что выстроил Хилл-хаус. Нимфа его дочери, та, что справа потрясает кукурузным початком, на самом деле рассказывает про свой судебный иск. Маленькая с краю компаньонка, а на другом краю...
«Миссис Дадли, портрет с натуры», — объявил Люк.
«Трава, на которой они стоят, изображает ковер в столовой, немного подросший. Кто-нибудь обратил внимание на этот ковер? Он похож на нескошенное поле и все время щекочет ноги.
На заднем плане развесистая яблоня, которая, без сомнения, символизирует защиту дома», — сказал доктор Монтегю.
«Страшно подумать, что она может на нас упасть», — проговорила Эленор. «Не может этого случиться, доктор, раз дом такой неуравновешенный».
«Я считаю, что скульптура была тщательная и с большими затратами сконструирована нарочно, чтобы уравновесить наклон пола, на котором она стоит. Во всяком случае, ее поставили при строительстве дома, и она до сих пор не упала. И знаете, вполне возможно, что Хью Крейну она даже нравилась, что он ею восхищался».
«Или пугал детей», — сказала Теодора.
«А без скульптуры комната была бы очень даже мила». Она крутанулась на месте.
«Бальная зала для дам в длинных юбках. Места хватит для контрданса. Хью Крейн, позвольте пригласить вас на танец».
И она сделала перед статуей реверанс.
«Думаю, он согласится». Эленор невольно отступила на шаг.
«Смотрите, чтобы он не наступал вам на ноги», — рассмеялся доктор. «Вспомните судьбу Дон Жуана».
Теодора осторожно тронула пальцем выставленную руку одной из фигур.
«Мрамор всегда пугает. Всегда не такой, как ждешь. Фигуры в полный рост так похожи на людей, что думаешь, они и на ощупь такие».
Она в одиночку завальсировала по комнате, переливчатое светлое пятно в тусклой полутьме, и, обернувшись, поклонилась статуе.
«В другом конце, — сказал доктор Люку и Эленор, — за портьерами двери на террасу. Если Теодора разгорячится от танца, она может выйти на холодок». Он пересек комнату, отодвинул тяжелые портьеры и распахнул двери. И вновь в комнату ворвались теплый запах дождя и ветер. Словно легкий вздох пробежал по мраморным фигурам, на полосатые стены легли прямоугольники света.
«Ничто в этом доме не движется, пока не отведешь взгляд», — сказала Эленор. «А как отведешь, сразу что-нибудь происходит. Вот статуэтки на полках. Пока мы стояли к ним спиной, они танцевали с Теодорой».
«Я движусь», — объявила Теодора, приближаясь к ним в танце.
«Цветы под стеклом», — сказал Люк.
«Бахрома.
Мне положительно нравится этот дом».
Теодора дернула Эленор за волосы. «Давай на перегонки по террасе», — крикнула она и метнулась наружу. Эленор, не успев ни ответить, ни задуматься, выбежала следом. Смеясь, она обогнула угол дома и увидела, что Теодора входит в другую дверь. Эленор догнала ее и остановилась, запыхавшись. Они были в кухне, и миссис Дадли, отвернувшись от мойки, смотрела на них молча.
«Миссис Дадли», — вежливо сказала Теодора, — «мы осматриваем дом».
Миссис Дадли взглянула на часы над плитой.
«Сейчас 11:30», — сообщила она. «Вы подаете ланч в час», — закончила Теодора. «Мы просто хотели посмотреть кухню. Во всех остальных комнатах внизу мы, кажется, побывали».
С минуту миссис Дадли стояла неподвижно, затем покорно кивнула и нарочито медленно прошла через кухню к дальней двери. Девушки успели разглядеть черную лестницу. В следующее мгновение миссис Дадли закрыла за собой дверь. Теодора, выждав немного, кивнула ей вслед и заметила. «Подозреваю, что у миссис Дадли ко мне слабость».
«Наверное, она отправилась вешаться в башенку», — сказала Эленор. «Давай, пока мы здесь, посмотрим, что будет на ланч».
«Только ничего не трогай», — предупредила Теодора. «Ты прекрасно знаешь, что тарелки должны стоять на полке.
Слушай, а неужто она и впрямь собралась готовить нам суфле? Тут совершенно точно форма для суфле, яйца и сыр».
«Чудесная кухня», — сказала Эленор. «У мамы в доме кухня была темная и тесная, а вся еда получалась бледная и безвкусная».
«А твоя кухня рассеянна?» — спросила Теодора. «В твоей квартирке».
«Эленор, погляди на двери».
«Я не умею готовить суфле», — сказала Эленор.
«Смотри, вот дверь на террасу, вот на лестницу, ведущую вниз, надо полагать, в погреб. Следующая опять на террасу, потом на лестницу, по которой поднялась миссис Дадли. И
опять на террасу», — сообщила Эленор, открывая дверь. «Три двери на террасу из одной кухни».
«А дальше еще две, в буфетную и в столовую. Наша добрейшая миссис Дадли любит двери, а?»
«И уж точно», — тут их глаза встретились, — «здесь с каждой стороны по выходу. Очень удобно, если спешишь убраться с кухни».
Эленор резко повернулась и вышла на террасу.
Интересно, не поручила ли она Дадли прорубить для нее лишнюю дверь? И насколько ей спокойно в кухне, когда дверь за спиной может в любую минуту открыться? И вообще, что за гости ее там навещают, если ей нужна дверь везде, куда она может метнуться?
«Заткнись», — дружелюбно попросила Теодора.
Всем известно, что у нервной кухарки суфле не получится, и она наверняка подслушивает на лестнице. Давай выйдем через любую из дверей и придвинем что-нибудь, чтобы не закрылось». Люк с доктором стояли на террасе и смотрели на лужайку. Парадная дверь была неожиданно близко, в нескольких шагах от них. Холмы, серые и блеклые, за дождем, казалось, нависали прямо над головой. Идя вдоль террасы, Эленор подумала, что впервые видит дом, полностью взятый в кольцо, как будто стянутый очень тугим поясом. Интересно, если убрать террасу, дом развалится? Она сделала почти полный круг и тут увидела башню. Серая каменная громадина, плотно вжатая в дощатую стену и притиснутая вездесущей террасой, словно выпрыгнула из-за угла без всякого предупреждения. Ужасно мелькнула у Эленор первая мысль, и тут же пришла вторая. Если дом сгорит, башня останется стоять над руинами, серая и неприступная, напоминая людям, что к Хилл-хаусу, даже разрушенному, приближаться нельзя. Возможно, кое-где камни выпадут, так что летучие мыши и совы будут залетать внутрь и гнездиться среди книг. Примерно на середине высоты начинались окна со скошенными проемами-бойницами, и Эленор гадала, каково это — смотреть на них, и еще почему она не смогла войти в башню. «Я никогда не посмотрю из этих окон», — подумала она и попыталась вообразить узкую винтовую лестницу, уходящую кругами вверх и вверх. Башня заканчивалась конической деревянной крышей, увенчанной деревянным же шпилем. В другом доме она выглядела бы смешно, однако здесь, в Хилл-хаусе, была неотъемлемой частью общего замысла. Башня злорадно ждала, пока кто-то маленький выберется через окошко на покатую крышу, ухватится за шпиль, привяжет веревку. «Ты упадешь», — сказал Люк. Эленор ойкнула. Она с трудом оторвала взгляд от башни и обнаружила, что сильно отклонилась назад, держась за перила террасы. «Не доверяй своему чувству равновесия в моем очаровательном Хилл-хаусе», — продолжал Люк. Она глубоко вздохнула, и тут доски ушли у нее из-под ног. Люк подхватил Эленор и держал, покуда она осилилась восстановить равновесие в мире, где лужайка и деревья как будто стояли под углом, а небо шло кругом и заваливалось вбок. «Эленор», — произнесла рядом Теодора, — слышались быстрые шаги доктора. Он бежал к ним по террасе. «От этого подлого дома только и жди подвоха», — сказал Люк. «Эленор?» — спросил доктор. «Все хорошо», — Эленор тряхнула головой. Ее еще немного шатало. Я откинулась, чтобы разглядеть крышу башни, и у меня поплыло перед глазами.
«Она стояла почти под 45 градусов, когда я ее подхватил», — сказал Люк.
«У меня сегодня раз или два было такое чувство», — сообщила Теодора, — «будто я иду по стене».
«Отведите ее в дом», — распорядился доктор. «Внутри на самом деле гораздо легче».
«Правда, все уже прошло», — смущенно забормотала Эленор. Она медленными, неуверенными шагами добралась до парадной двери, которая оказалась закрытой. «Мы вроде бы ее подперли», — голос Эленор дрогнул.
Доктор вышел вперед и толкнул тяжелую дверь. Вестибюль за время их отсутствия вернулся в исходное состояние. Все двери, которые они оставили нараспашку, были аккуратно закрыты. Когда доктор распахнул дверь в бильярдную, то стало очевидно, что и дверь в столовую захлопнута, а стул, которым они ее придвинули, стоит на прежнем месте у стены. В будуаре и в гостиной, в салоне и в оранжерее двери и окна были закрыты, шторы задернуты. Повсюду вновь воцарилась тьма. «Это миссис Дадли», — сказала Теодора, плетясь за доктором и Люком, которые быстро переходили из комнаты в комнату, распахивая и припирая двери, рывком отодвигая шторы и впуская в дом теплый сырой воздух. «Вчера миссис Дадли закрыла дверь, как только мы с Эленор отошли, потому что предпочитает закрывать их, не дожидаясь, пока они захлопнутся беспричинно. Двери должны быть закрыты, и окна должны быть закрыты, и тарелки должны быть на полках». Она залилась дурацким смехом. Доктор обернулся к ней и раздраженно нахмурил брови. «Миссис Дадли, надо запомнить свое место. Иначе я сам приколочу двери гвоздями, чтобы не захлопывались». Доктор свернул к проходу, ведущему в будуар, и с грохотом шваркнул дверью о стену. «Главное, не выходить из себя», — добавил он, злобно пиная дверь.
«Херес в салоне, перед ланчем», — дружески предложил Люк. «Дамы, прошу». «Два.
Миссис Дадли», — сказал доктор, откладывая вилку.
«Суфле вам удалось». Экономка мельком взглянула на него и ушла на кухню с пустым блюдом. Доктор вздохнул и устало повел плечами.
«После вчерашнего ночного бодрствования мне надо вздремнуть днем, а вам, — обратился он к Эленор, — хорошо бы полежать часок. Возможно, всем нам не помешает регулярный дневной отдых».
«Ясно, — весело ответила Теодора. — Заведу себе привычку спать после ланча. Дома она может показаться странной, но тогда я объясню, что такое расписание было у нас в Хилл-хаусе».
«Допускаю, что мы не будем высыпаться по ночам», — сказал доктор, и едва ощутимый холодок пробежал над столом, приглушив блеск серебра и яркие цветы фарфора. Легкое облачко, которое проплыло по комнате, и привело за собой миссис Дадли.
«Без пяти два», — сказала она. Три. Эленор с удовольствием поспала бы днем. Вместо этого она лежала на кровати в зеленой комнате и смотрела, как Теодора красит ногти. Время от времени девушки лениво обменивались репликами. Эленор не смела признаться себе, что ушла сюда потому, что боялась остаться одна.
«Обожаю себя украшать», — сказала Теодора, любуясь своими пальцами. «Хорошо бы раскраситься с ног до головы».
Эленор устроилась поудобнее.
«С золотой краской», — бездумно ответила она. Из-под полуприкрытых век, сидящая на полу Теодора, виделась ей неопределенным пятном цвета. «Лак для ногтей, духи и соль для ванны», — произнесла Теодора таким тоном, будто перечисляла города на Ниле. «Тушь для ресниц. Ты слишком мало об этом думаешь».
Эленор рассмеялась и закрыла глаза совсем. «Некогда», — сказала она.
«Что ж», — решительно объявила Теодора, — «придется тебя перевоспитать. Терпеть не могу бесцветных женщин». Она засмеялась, показывая, что дразнится, и продолжила. «Для начала я покрашу тебе ногти на ногах».
Эленор со смехом протянула босую ногу. Через мгновение она в полусне ощутила холодное прикосновение кисточки и вздрогнула.
«Уж наверняка такая прославленная Гетера привыкла к услугам камеристок», — сказала Теодора. «У тебя пятки грязные».
Эленор в ужасе села и глянула на свои ноги. Пятки действительно были грязные, а ногти выкрашены алым.
«Это гадко», — выговорила она, готовясь разрыдаться, и тут же невольно прыснула, увидев Теодоре на лицо. «Я пойду вымою ноги». «Но ты даешь», — Теодора смотрела на нее во все глаза. «Глянь, у меня тоже пятки грязные, глупышка. Честное слово, глянь же».
«И вообще, я не люблю, когда меня обслуживают», — сказала Эленор.
«Ну ты и психованная», — весело ответила Теодора.
«Я не люблю чувствовать себя беспомощной. Моя мама...»
«Твоя мама пришла бы в восторг от твоих красных ногтей», — сказала Теодора. «Тебе очень идет».
Эленор снова посмотрела на свои ноги.
«Это гадко вырвалось у нее. Я хочу сказать, на мне. Я почему-то чувствую себя очень глупо».
«Так гадко или глупо?»
Теодора принялась собирать свои флакончики.
«В любом случае я не стану смывать с тебя лак. Вот проверим, уставится ли доктор с люком на твои ноги».
«Что я не говорю, ты все так вывернешь, чтобы звучало глупо», — сказала Эленор.
«Или гадко». Теодора серьезно взглянула на нее.
«У меня такое чувство, Эленор, что тебе пора отсюда уезжать».
«Смеется она надо мной», — мелькнула у Эленор. «Или правда считает, что мне тут не место?»
«Я не хочу», — сказала она. Теодора вновь глянула на Эленор, быстро отвела глаза и легонько тронула ноготь у нее на ноге.
«Лак высох. Я идиотка. Просто испугалась чего-то».
Теодора встала и потянулась.
«Идем, поищем остальных», — сказала она.
Четыре.
Люк стоял в коридоре второго этажа, устало прислонившись к стене. Его голова касалась золоченой рамы, в которую был заключен истамп с изображением руин.
«Я все думаю о доме, как о своей будущей собственности», — сказал он. «Прежде как-то не задумывался, а теперь постоянно напоминаю себе, что со временем он станет моим.
И не могу понять, от чего», — он указал рукой на коридор, — «если бы я обожал двери или золоченые часы или миниатюры, если бы я грезил о собственном алькове, то Хилл-хаус стал бы для меня сокровищницей чудес».
«Дом хорош», — веско произнес доктор, — «и в свое время наверняка считался элегантным». Он двинулся по коридору в большой комнате в торце, бывшей детской. «Вот теперь мы увидим башню из окна». Входя в дверь, он поежился, потом замер и удивленно глянул через плечо. «Может быть, в дверях сквозняк?»
«Сквозняк? В Хилл-хаусе?» — рассмеялась Теодора. «Сперва нужно добиться, чтобы хоть одна дверь осталась открытой».
«Проходите сюда по одному», — сказал доктор.
Теодора шагнула в дверь и поморщилась.
«Будто в склеп входишь», — объявила она. «А внутри тепло, как везде».
Люк ступил на холодное место, задержался на секунду и тут же торопливо прошел дальше. Элинор последовала за ним, и на миг ее пронзило невесть откуда взявшимся холодом. «Как будто проходишь сквозь ледяную стену», — подумала она, а вслух спросила. «Что это?»
Доктор довольно потер ладони. «Альковы, говорите», — сказал он. Затем осторожно протянул руку туда, где ощущался холод.
«Вот этого им не объяснить».
Теодора совершенно правильно упомянула склеп. В холодном месте дома священника в Барли температура опускала всего на 11 градусов.
Дом в Эссексе, выстроен в 1863 году, сгорел в 1939 году. Обитатели дома неоднократно сообщали о происходящих в нем паранормальных явлениях — призраках, необъяснимых стуках и прочее. Полтергейст принял особый размах после того, как изучением дома занялся известный исследователь сверхъестественных феноменов Гарри Прайс, впоследствии написавший по собранным материалам две книги.
«Здесь, думаю, перепад гораздо значительнее. Вот оно, сердце дома».
Теодора и Элинор стали поближе друг к дружке. Хотя в детской было тепло, здесь пахло плесенью и затхлостью, а холод в двери казался осязаемым, видимым барьером, который нужно преодолеть, чтобы выйти наружу.
К окну подступала серая громада башни, внутри царела полутьма, а ряд нарисованных на стене животных отнюдь не внушал веселья, как будто они пойманы в капкан или связаны с умирающей дичью на гравюрах в бильярдной.
Детская была больше остальных спален Хилл-хауса и, в отличие от них, выглядела запущенной.
Элинор подумала, что даже усердная миссис Дадли старается без крайней надобности не переступать холодный барьер.
Люк вышел обратно в коридор и охлопал сперва ковер на полу, затем стены, в надежде найти, откуда дует.
«Точно не сквозняк», — сказал он доктору, — «если только здесь не прямой воздуховод с Северного полюса. Нигде не щелки».
«Интересно, кто спал в детской?» — рассеянно полюбопытствовал доктор. «Или после отъезда детей ей уже не пользовались?»
«Смотрите», — указал Люк.
В углах коридора над дверью в детскую ухмылялись две головы, задуманные, видимо, как забавное украшение. Они веселили не больше нарисованных животных.
Лица застыли, навеки искаженные смехом, неподвижные взгляды сходились в самом средоточии зловещего холода. «Когда встанешь там, где они тебя видят, — объяснил Люк, — они тебя морозят».
Доктор с интересом выступил в коридор и поднял голову.
«Не оставляйте нас одних!» — крикнула Теодора и выбежала из детской, таща Элинор за руку. Холод ощущался, как быстрое ледяное касание или морозный выдох. «Будем здесь охлаждать пиво!» — и она показала скалящимся физиономиям язык.
«Я должен составить полный отчет», — объявил доктор, очень довольный. «Это не безразличный холод», — проговорила Элинор смущенно, поскольку сама плохо понимала, что хочет сказать. «Я почувствовала его как что-то сознательное, как будто мне нарочно хотят сделать неприятно».
«Думаю, это из-за лиц», — ответил доктор. Он, стоя на четвереньках, ощупывал пол.
«Мерную ленту и градусник», — сказал он себе. «Мел, чтобы очертить контур. Возможно, холод усиливается по ночам».
«Все хуже», — он поднял глаза на Элинор, — «когда думаешь, что на тебя смотрят».
Люк, поежившись, шагнул через холодное место и закрыл дверь в детскую. Обратный путь он проделал прыжком, словно надеялся таким образом избежать холода. Как только дверь закрылась, все почувствовали, насколько темнее стало в коридоре. И Теодора сказала нетерпеливо:
«Давайте спустимся в наш будуар, а то здесь холмы как будто на тебя наваливаются».
«Шестой час», — сказал Люк, — «время коктейля».
Он повернулся к доктору.
«Вы позволите мне после вчерашнего снова смешать мартини?»
«Слишком много вермута», — ответил доктор и поплелся за ним, поминутно оглядываясь на детскую. 5.
«Я предлагаю», — сказал доктор, откладывая салфетку, — «забрать кофе в наш будуар. На мой взгляд, там повеселее».
Теодора хихикнула. «Миссис Дадли ушла, так что давайте пробежимся, откроем все двери и окна, снимем все с полок».
«Без нее дом какой-то другой», — заметила Элинор.
«Более пустой», — кивнул Люк.
Он составлял кофейные чашки на поднос. Доктор ушел вперед открывать двери и припирать их стульями.
«Каждый вечер я внезапно осознаю, что мы здесь одни», — продолжил Люк.
«Забавно, ведь миссис Дадли не очень-то с нами приветлива», — Эленор взглянула на стол. «Я люблю ее не больше вашего, но мама ни за что не позволила бы мне оставить такой стол на ночь».
«Если миссис Дадли хочет уходить до темноты, значит, посуда будет стоять до утра», — безразлично сказала Теодора. «Я точно не стану ничего убирать».
«Нехорошо оставлять после себя грязный стол.
Ты все равно поставишь посуду не на те полки, а миссис Дадли заново ее перемоет, чтобы смыть следы твоих пальцев».
«А если я просто замочу серебро?»
«Нет», — сказала Теодора, перехватывая ее руку. «Хочешь идти на кухню одна через все эти двери?»
«Не хочу».
Эленор положила вилки обратно на стол, потом еще раз взглянула на мятые салфетки, на винное пятно рядом с местом Люка и покачала головой.
«Даже и не знаю, как отнеслась бы к этому мама».
«Идем», — сказала Теодора. «Они нам свет оставили». В будуаре ярко горел камин. Теодора села рядом с подносом. Люк тем временем достал бренди из буфета, куда вчера старательно убрал.
«Нам ни в коем случае нельзя раскисать», — объявил Люк. «Сегодня я снова вызываю вас на партию, доктор». Перед ужином они принесли из других комнат удобные кресла и лампы, так что в будуаре стало вполне сносно.
«На самом деле Хилл-хаус очень к нам добр», —
Теодора протянула Эленор кофе, и та блаженно откинулась в большом мягком-примягком кресле.
«Эленор, не надо мыть посуду, нам предстоит вечер в приятном обществе, а завтра, может быть, выглянет солнышко».
«Надо придумать, что возьмем на пикник», — сказала Эленор.
«Я тут в Хилл-хаусе разжирею и обленюсь», — продолжала Теодора.
Эленор было неприятно, что она постоянно называет дом по имени, будто нарочно повторяет это слово. Дерзко окликает дом. «Смотри, мол, мы здесь».
«Хилл-хаус, Хилл-хаус, Хилл-хаус», — тихонько произнесла Теодора и улыбнулась Эленор. «Любезная принцесса», — учтиво обратился к ней Люк. «Не расскажешь ли, какова политическая ситуация в твоей стране?»
«Крайне неустойчиво», — ответила Теодора. «Я сбежала, потому что мой отец-король хочет выдать меня за Черного Михаэля, претендента на трон».
Черный Михаэль в романе Энтони Хоупа «Узник Зенды» — младший сын короля вымышленной центральноевропейской страны Руритании. Михаэль пытается отнять у старшего брата власть и невесту, принцессу Флавию.
«Я, разумеется, терпеть не могу Черного Михаэля. Он носит золотую серьгу в ухе и бьет конюхов хлыстом».
«И впрямь. Крайне нестабильная обстановка», — заметил Люк.
«Как же тебе удалось сбежать?» «Я переоделась молочницей и спряталась под сеном в телеге. Никто туда не заглянул, а границу я пересекла с фальшивыми документами, которые изготовила себе в избушке дровосека».
«И Черный Михаэль устроит государственный переворот?»
«Конечно. Ну и на здоровье». «Это как сидеть в очереди у зубного», — думала Эленор, глядя на них поверх чашки с кофе. Как сидеть в очереди у зубного и слушать чужие шутки, твердо зная, что все, в конце концов, окажутся в кабинете. Тут она заметила рядом с собой доктора и, подняв глаза, неуверенно улыбнулась.
«Нервничаете?» — спросил он.
Эленор кивнула.
«Я тоже». Доктор придвинул стул и сел рядом с ней.
«У вас такое чувство, будто что-то, непонятно что именно, должно скоро произойти?»
«Да. Все как будто ждет».
«А они, — доктор кивнул на смеющихся Теодору и Люка, — чувствуют тоже, но проявляют иначе. Интересно, как это на всех нас скажется? Месяц назад я едва ли мог предположить такое, что мы все четверо будем сидеть здесь, в этом доме. Я долго ждал».
«А вот доктор избегает называть дом по имени», — подумала Эленор. «Вы думаете, мы правильно поступаем, что остаемся здесь?»
«Правильно», — повторил он. «Думаем, мы поступаем исключительно глупо. Думаю, такая атмосфера отыщет изъяны и слабости в каждом и сломит нас всех. Это вопрос нескольких дней. Единственное наше спасение в бегстве.
По крайней мере, оно не сможет за нами последовать. Почувствовав себя в опасности, мы уедем, как приехали. И, — горько добавил он, — со всей возможной поспешностью». «Но ведь мы предупреждены, — заметила Эленор, — и нас четверо».
«Я уже сказал об этом Люку и Теодоре», — продолжал доктор.
Пообещайте мне уехать сразу, как почувствуете, что дом забирает над вами власть.
— Обещаю, — с улыбкой ответила Эллинор.
— Он хочет меня подбодрить, — благодарно подумала она. — Но пока все хорошо. Правда, все хорошо.
— Я не колеблюсь, отошлю вас, если увижу такую необходимость, — сказал доктор, вставая.
— Люк, дамы нас простят?
Покуда они расставляли фигуры, Теодора с чашкой в руке бродила по комнате, а Эллинор думала. У нее движение зверя, нервные и настороженные. Она не может сидеть на месте, когда в воздухе ощущается некое беспокойство. Мы все на взводе. «Посиди со мной», — сказала она.
Теодора все с той же упругой грацией подошла, опустилась в кресло, с которого встал доктор, и устало откинула голову.
«Как же она красива», — подумала Эллинор. «Какой же бездумной, счастливой красотой!» «Устала?»
Теодора с улыбкой повернулась к ней. «Не могу больше выносить ожидания».
«Я только что думала, насколько ты по виду спокойна».
«А я только что думала о... когда это было? Позавчера. О позавчерашнем дне. И гадала, как меня угораздило сюда поехать. Наверное, я соскучилась по дому».
«Уже?
А ты совсем о таком не думаешь? Будь Хилл-хаус твоим домом, ты бы о нем тосковала?
А девочки, интересно, они плакали о своем темном угрюмом доме, когда их отсюда увозили?»
«Я никогда никуда не ездила», — осторожно ответила Эллинор, «и, наверное, не знаю, как это бывает.
А теперь скучаешь по своей квартирке?»
«Наверное», — ответила Эллинор, глядя в огонь.
«Я там очень мало живу, еще не поверила, что она моя».
«Хочу в свою собственную постель», — объявила Теодора. Эллинор подумала, она снова капризничает. Когда Теодора проголодалась или хочет спать, или ей скучно, она становится как маленькая. «У меня глаза слипаются», — сказала Теодора.
«12-й час», — ответила Эллинор.
В тот самый миг, когда они повернулись к игрокам, доктор издал торжествующий возглас, а Люк рассмеялся.
«Так-то, сэр», — объявил доктор, — «так-то».
«Вы разбили меня на голову», — признал Люк и начал собирать фигуры. «Никто не возражает, если возьму с собой чуточку бренди. Чтобы скорее уснуть, или для пьяной храбрости, или еще для чего. Вообще-то», — он улыбнулся девушкам, — «я собираюсь еще полежать с книжкой».
«Вы по-прежнему читаете Памелу?» — спросила Эллинор доктора.
«Второй том. У меня впереди еще три, потом примусь за Клариссу Гарлоу. Могу одолжить Люку».
— Спасибо, не надо, — торопливо ответил Люк. — У меня с собой чемодан детективов.
Доктор обвел глазами комнату.
«Так, — так-так, — сказал он. — Экран придвинут, свет погашен, двери миссис Дадли может закрыть с утра.
Усталой вереницей они поднялись по лестнице, выключая по пути свет. — Кстати, у всех есть фонарики? — спросил доктор. Они кивнули, занятые больше мыслями о том, как хочется спать, чем о волнах тьмы, наплывающей за ними по ступеням Хилл-хауса.
«Спокойной ночи всем», — сказала Эллинор, открывая дверь синей комнаты.
«Спокойной ночи», — отозвался Люк.
«Спокойной ночи», — сказала Теодора.
«Спокойной ночи», — сказал доктор. «Крепкого сна».
6.
«Иду, мам, иду», — сказала Эллинор, нащупывая выключатель. «Все хорошо, я иду».
«Эллинор», — слышала она. «Эллинор! Иду, иду», — крикнула она раздраженно. «Уже иду». «Эллинор?» И тут ее окатило холодом осознание. «Я в Хилл-хаусе!»
Она окончательно проснулась и, дрожа, спрыгнула с постели.
«Что? Что случилось? Теодора? Эллинор, ты здесь? Иду!»
Некогда включать свет. Эллинор оттолкнулась с дороги, прикроватный столик, и сама удивилась грохоту, с которым он упал. Уже нащупывая ручку двери в ванную, она подумала, «Это не столик упал. Это мама мне в стену стучит».
У Теодоры, по счастью, горела лампа. Сама Теодора сидела на кровати, встрепанная, и смотрела в одну точку дикими со сна глазами.
«Я, наверное, выгляжу так же», — мелькнула у Эллинор.
«Я здесь. В чем дело?»
И тут она различила звук, только сейчас, отчетливо, хотя слышала его с самого пробуждения.
«Что это?» — прошептала Эллинор.
Она медленно села на кровать, девясь собственному спокойствию.
«Ну вот, и оно, наконец».
Всего лишь звук в коридоре, в дальнем конце.
И холод. Ужасный, ужасный холод.
Звук со стороны детской и ужасный холод. А вовсе не мама колотит стенку.
Что-то стучит в двери. — произнесла Теодора самым бытовым тоном. «Ну да, вот и все. И это в другом конце коридора. Люк и доктор наверняка уже там, проверяют, в чем дело». «И вовсе не моя мама колотит стенку. Мне снова померещилось».
«Тук-тук», — сказала Теодора.
«Тук». Эленор хихикнула. «Мне совсем не страшно», — подумала она, — «только очень холодно. Всего-навсего кто-то стучит в двери, в одну, потом в другую. И этого я так боялась. Тук — самое подходящее слово. Как дети стучат, а не как матери через стену. И вообще Люк с доктором уже там. Значит, вот это и называется «бросило в холод». Очень неприятное чувство. Начинается в животе, и волнами расходится по телу, будто что-то живое. Будто что-то живое. Да. Будто что-то живое. «Теодора!» Она зажмурилась, стиснула зубы и крепко охватила себя руками. «Оно приближается». «Просто звук», — ответила Теодора и прижалась к ней. «От него эхо». «Глухой какой-то стук», — подумала Эленор, «будто в двери колотят чайником или железным бруском, или стальной рукавицей». С минуту стук раздавался через равные интервалы, затем медленнее и тише, и снова в быстрой последовательности. Складывалось впечатление, что кто-то методично стучит во все двери подряд. Откуда-то издалека снизу донеслись голоса Люка и доктора. Эленор успела подумать. «Они вовсе не здесь, с нами!» И тут ударило в дверь совсем близко. «Может, оно пойдет по другой стороне коридора?» — прошептала Теодора, и Эленор внезапно поняла. Самое странное в этих неописуемых ощущениях, что Теодора их тоже испытывает. «Нет», — сказала Теодора, — «потому что теперь ударила в соседнюю дверь. Громче, оглушительно. Идет ли оно по коридору зигзагами, и ногами ли оно идет? И чем стучит? Есть ли у него руки?» И Эленор вскочила с кровати, уперлась ладонями в дверь. «Уходи!» — заорала она. «Уходи! Уходи!» Наступила полная тишина. И Эленор, прижимаясь лицом к двери, подумала. «Все, я нас выдала. Оно искало дверь, за которой кто-нибудь есть». Холод вполз в комнату, пребывая как вода, захлестываясь с головой и подступая под потолок. Тишина стояла такая, что всякий бы подумал, обитатели Хиллхауса мирно спят. И тут настолько внезапно, что Эленор даже обернулась, у Теодоры застучали зубы. Эленор рассмеялась. «Ты совсем как маленькая», — сказала она. «Мне холодно», — шепнула Теодора. «Ужасно холодно». «Мне тоже». Эленор накинула на Теодору зеленое одеяло, а сама надела Теодорин махровый халат. «Теплее?» «Где Люк? Где доктор?» «Не знаю». «Ты согрелась?» «Нет». Теодору бил озноб. «Через минуту я выйду в коридор и позову их. Ты можешь...» И тут началось снова. Словно оно прислушивалось, дожидаясь их слов, хотело понять, кто они и насколько готовы ему противостоять, насколько испуганы. Так внезапно, что Эленор отпрыгнула к кровати, а Теодора вскрикнула, что-то железное грохнуло в дверь, и обе в ужасе подняли глаза, потому что стучали очень высоко, выше, чем могли бы достать они или даже Люк с доктором. И от того, что было за дверью, волнами накатывал мерзкий, парализующий холод. Эленор стояла неподвижно и глядела на дверь. Она не знала, что делать, хотя мыслила вроде бы вполне ясно и не была уж очень сильно напугана, скажем, сильнее, чем ей могло привидеться в самом кошмарном сне. Холод беспокоил ее больше звуков, и даже Теодорин теплый халат не спасал от ощущения, будто к спине прикасаются быстрые ледяные пальцы. Разумнее всего, наверное, было распахнуть дверь. Вполне может быть, что именно такой, чисто научный подход предложил бы доктор. Однако Эленор точно знала, что даже если ее ноги дойдут до двери, то рука все равно не поднимется к дверной ручке. Бесстрастно, отрешенно она сказала себе, ничья рука бы этого не осилила. Руки для такого не созданы. Каждый удар в дверь немного отбрасывал ее назад, а теперь она застыла, потому что грохот утихал. «Я пожалуюсь обслуге на батарее», — сказала Теодора у нее за спиной. «Заканчивается?»
«Нет», — выдавила Эленор, — «нет».
Оно их отыскало. Раз ему не открывают, оно войдет само.
Эленор сказала, «Теперь я понимаю, почему люди визжат от ужаса. Потому что я сейчас завизжу».
«Тогда завизжу я», — ответила Теодора и засмеялась. Эленор быстро села на кровать, и они ухватились друг за дружку, напрягая слух. Что-то охлопывало дверную раму, тыкалось в щели, норовя пролезть внутрь. Ручка задергалась. «Заперто?» — шепотом спросила Эленор. Теодора кивнула и тут же в ужасе поглядела на дверь ванной. «У меня тоже заперто», — шепнула ей в ухо Эленор, и Теодора с облегчением закрыла глаза. Вдоль рамы вновь пробежал липкий сгусток, и вдруг, как будто нечто за дверью обезумело от гнева, удары посыпались с новой силой. Дверь задрожала и задергалась на петлях. «Ты не войдешь!» — крикнула Эленор, и вновь наступила тишина, как будто дом внимательно прислушивался к ее словам, понимая, глумливо соглашаясь, вполне готовый ждать. В комнату порывом ветра ворвался смешок, безумное хихиканье, и Эленор ощутила его позвоночником, легчайший отголосок хохота, короткого и самодовольного, прокатившийся по всему дому. Тут с лестницы донеслись голоса Люка и доктора, и, о счастье, все закончилось. Когда наступила настоящая тишина, Эленор судорожно вздохнула и отсела в сторону. «Мы вцепились друг в дружку, как малые дети», — сказала Теодора, убирая руки с ее плеч. «Ты в моем халате». «Я забыла свой». «Все правда закончилось?» «На сегодня — да», — уверенно ответила Теодора. «А ты разве не чувствуешь? Мне вот уже тепло». Тошнотворный холод ушел, и только когда Эленор вновь взглянула на дверь, легкий морозец с напоминанием пробежал по спине. Она начала развязывать тугой узел, который затянула на поясе халата. «Ощущение сильного холода — один из симптомов шока», — сказала она. «Ощущение сильного шока — один из симптомов, который я наблюдаю у себя», — ответила Теодора. А вот и Люк с доктором. В коридоре слышались их быстрые, встревоженные голоса. Эленор сбросила Теодорин халат и со словами «Только бы они не вздумали стучать, еще один стук меня доконает», убежала надеть свой. За спиной у нее Теодора просила Люка и доктора подождать минутку, сейчас она откроет дверь. Затем голос Люка произнес учтиво. «Ну, у тебя и лицо, Теодора, как будто привидение увидела». Вернувшись в комнату, она отметила, что и Люк, и доктор полностью одеты. Ей подумалось, что это неплохая мысль — встретить ночной холод, если он повторится в свитере и шерстяном костюме. И плевать, что скажет миссис Дадли, узнав, что, по крайней мере, одна постоялица спит на чистом белье, в уличной обуви и шерстяных носках. «Ну, джентльмены, — спросила Эленор, — как вам нравится жить в доме с привидениями?»
«Очень даже, — ответил Люк. — Замечательный повод выпить среди ночи». Он держал в руках бутылку и стакан. Эленор подумала, как уютно это будет сидеть тесным кружком в 4 утра и пить бренди. Они говорили беспечно, быстро, из-под тишка косясь друг на друга, и каждый гадал, какой тайный страх поселился в других, отыскивал в чертах и движениях перемены невольные проявления губительной слабости.
«Что-нибудь происходило, пока мы были снаружи?» — спросил доктор. Девушки переглянулись и прыснули со смеху, на сей раз искренне, без тени истерики или страха. Через минуту Теодора ответила прилежно. «Ничего особенного. Кто-то молотил в дверь пушечным ядром, затем пытался забраться внутрь и съесть нас, а когда мы не открыли, чуть не надорвался от хохота. Однако ничего серьезного». Эленор встала, с любопытством открыла дверь и проговорила удивленно.
«Я думала, она разлетится в щепки, а тут ни царапины, и на остальных дверях тоже. Нигде никаких следов».
«Как мило, что оно не портит двери», — сказала Теодора, протягивая Люку стакан. «Мне было бы до слез жалко, если бы милый старый дом пострадал». Она подмигнула Эленор.
«Нелли собиралась завизжать».
«Ты тоже».
«Ничего подобного. Я просто тебя поддержала за компанию. К тому же миссис Дадли заранее предупредила, что не придет. А где были вы, наши мужественные защитники?»
«Гоняли собаку», — ответил Люк. «Во всяком случае, какое-то животное, похожее на собаку». Он помолчал и продолжил неохотно. «Мы выбежали за ним на улицу».
Теодора вытаращила глаза, а Эленор спросила. «Вы хотите сказать, собака была в доме?»
«Она пробежала мимо моей двери», — сказал доктор. «Я только видел, как что-то мелькнуло. Я разбудил Люка. Мы гнались за ней по лестнице, потом по саду и потеряли ее где-то за домом».
«Парадная дверь была открыта?»
«Нет», — сказал Люк. «Парадная дверь была закрыта, и все остальные тоже.
Мы проверили».
«Мы бродили довольно долго», — сказал доктор, — «и понятия не имели, что вы не спите, пока не услышали голоса», — он произнес веско. «Мы не приняли в расчет одного». Все озадаченно поглядели на него, и он объяснил, по-преподавательски загибая пальцы.
«Во-первых, мы с Люком явно проснулись раньше вас. Мы бегали по дому и на улице больше 2 часов, ища, если мне позволено так выразиться, ветра в поле. Во-вторых, мы оба», — говоря, он вопросительно взглянул на Люка, — «не уловили ни звука до тех пор, пока не раздались ваши голоса. Стояла полная тишь. То есть стук был слышен только вам. Возвращаясь назад, мы, очевидно, спугнули то, что ждало под вашей дверью. Теперь, когда мы сидим вчетвером, все тихо».
«Я все равно не понимаю, к чему вы клоните», — сказала Теодора, хмурясь.
«Надо принять меры предосторожности», — ответил доктор.
«Какие? Против чего?»
«Нас с Люком выманили наружу, а вы оказались заперты внутри. Не возникает ли впечатление?» — он понизил голос.
«Не возникает ли впечатление, что нас хотели разделить?»